слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Доброе утро. Сегодня четверг, 5 июля. И вот главные темы этой части нашего эфира. На Украине продолжаются протесты против закона о русском языке. В Америке ликвидируют последствия стихийных бедствий. В Карловых Варах в Чехии проходит 47-й по счету международный кинофестиваль. Ну а наш сегодняшний разговор с радиослушателями будет посвящен российским военным базам за рубежом. Поговорим о том, в каких странах они, на ваш взгляд, нужны. Итак, министры обороны Таджикистана и России сегодня, как ожидается, проведут двусторонние переговоры по вопросу продления срока пребывания в республике российских военных. Об этом сообщил агентству «Интерфакс» дипломатический источник в российском посольстве в Душанбе. На днях российское министерство обороны приняло решение о том, что прекращает финансирование военной базы в Таджикистане. Сейчас там на основании договора о взаимопомощи дислоцируется 201-я мотострелковая дивизия. Москва и Душанбе пока не могут договориться об условиях пребывания российских военных на территории республики. Таким образом, будущее российской базы в Таджикистане остается под вопросом. Ну а для нас это стало поводом поговорить с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода», о том, в каких странах, на ваш взгляд, России нужны военные базы. Ответить на этот вопрос можно, прислав нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Присылайте также сообщение на наш московский пейджер 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Свобода. Работает электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Ну и телефон прямого эфира, который заработает приблизительно через 20 минут, 8 800 222 12. И звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Принимайте также участие в дискуссии на сайте Радио Свобода по адресу swobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня». В каких странах России нужны военные базы? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители города Саранск, корреспондент «Радио Свобода» Игорю Телину.
Я считаю, что нужно иметь где-нибудь в Средней Азии. Там рядышком Китай, потенциальный противник. Ну и плюс нужно перекрыть трафик путей наркотиков в нашу страну.
Я думаю, что надо иметь их там, чтобы полностью обезопасить свою страну, чтобы создать такую защиту, которая могла бы в любой момент ответить на удар ударом. Да, это будет по краям нашего государства, но и приближенно к тем странам, откуда возможна угроза. В первую очередь около США. Очень жаль, что ликвидировали базу на Кубе. Очень жалею, что нету базы в Камране.
Я считаю, что, значит, базы нужно иметь на Закавказе, так как там рядышком находится Иран. Ну и где-то рядом с Китаем, в Средней Азии.
Они не нужны нам сейчас. Мы все уже, извините, грубое слово, при нынешней власти.
В среднеазиатских, я считаю, нужно. Потом, значит, ближе к Европе. Ну и в Америке тоже не должны спать спокойно. Я думаю, Кубу нужно задействовать. Ну, может быть, там уже что-то и есть. За Россией так уступает во многом. ПАПРО, допустим, вышли самостоятельно американцы. И, в общем, нас оставляет, как мы Каролину голые, оказывается. Я считаю, что, конечно, нужно тоже иметь звезду в лабуто, как говорится. И противовес американцам и союзу этому НАТО противопоставлять серьезные силы. Потому что страна-то не слабая.
Разумеется, военные базы необходимо иметь там, где можно перекрыть трассы наркотрафик. Это граница со Средней Азией, откуда основной поток, потому что в Афганистане перерабатывается огромное количество опийного мака. Вот этот вопрос необходимо нам держать на контроле, разумеется, непосредственно вооруженным силам.
Я считаю, что военные базы нужны в странах, которые граничат с Россией. Это, например, Казахстан, Белоруссия, Украина. Вот, чтобы создать такое своеобразное кольцо вокруг России для защиты ее безопасности и интересов.
По моему мнению, в Средней Азии для того, чтобы перекрыть наркотрафик и быть ближе к Китаю, так как он потенциальный противник.
Вот что отвечали на вопрос, в каких странах России нужны военные базы, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На Украине продолжаются протесты из-за принятого парламентским большинством закона, согласно которому русский язык становится региональным и получает такие же права, как и украинский почти в половине областей страны. Противники закона называют его ползучим введением двуязычия. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
У стен украинского дома в Киеве, где продолжают голодовку, оппозиционные депутаты Рады, требующие отменить языковой закон, вчера произошли столкновения между митингующими и бойцами милицейского спецназа. Пострадавшие были с обеих сторон. Своей первой победой оппозиция назвала заявление Владимира Литвина об отставке с поста председателя парламента. Впрочем, лишиться кресла Литвин может только после того, как его заявление будет поддержано парламентским большинством. И украинская оппозиция, и президент Виктор Янукович заявляют, что выходом из нынешней ситуации могут быть досрочные парламентские выборы. О том, по какому сценарию могут развиваться политические события на Украине, рассуждает директор компании «Берта Communications» политтехнолог Тарас Березовец.
Протесты, которые начала украинская оппозиция и общественная организация против принятия законопроекта о языках авторства депутатов от партии регионов Колесниченко и Кивалова, акции протеста пока не могут перерасти в нечто большее, что, в общем-то, уже показала первая ночь после принятия закона, когда перед украинским домом собралось менее 1000 протестующих, и это включая журналистов и несколько десятков народных депутатов. Поэтому особо бояться кризисного сценария сегодня украинской власти не приходится. Другое дело, что никто не просчитывал реакцию украинского спикера Владимира Литвина, и, соответственно, партия регионов не просчитала того, что Литвин может подать в отставку. По регламенту Верховной Рады подписывать законопроекты на подпись президенту имеет право только глава Верховной Рады.
В партии регионов уже дали понять, что если Владимир Литвин откажется подписывать языковой закон, то большинство может избрать нового председателя парламента. Вероятным кандидатом называют дважды ранее занимавшего это кресло Ивана Плюща, внефракционного депутата Верховной Рады. По мнению Тараса Березовца, для того, чтобы не допустить масштабного политического кризиса в стране, президенту Януковичу следовало бы наложить вето на закон об основах государственной языковой политики.
Тем самым попытаться выпустить пар из акций украинской оппозиции, которые еще даже не начали набирать ход. Самым радикальным вариантом может стать объявление досрочных парламентских выборов, что, по сути, невыгодно партии регионов и в равной мере невыгодно оппозиции, поскольку ни те, ни другие еще не вышли на пик своей избирательной кампании. Если же Верховная Рада все же будет распущена, следующие выборы должны быть назначены Центральной избирательной комиссией через 60 дней, тем самым сократив все сроки избирательной кампании в Украине практически вдвое.
Как стало известно, ряд депутатов, поддержавших в минувший вторник закон о присвоении русскому языку статуса регионального, отозвали свои голоса. Оппозиция предполагает, что для подтверждения легитимности этого закона большинство Верховной Рады в ближайшие дни может провести повторное голосование. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 8:15. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Более 10 сотрудников милиции Украины обратились за медицинской помощью после столкновений с протестующими у украинского дома в Киеве в среду. В Госдуме России на дискуссионном форуме «Открытая трибуна» сегодня пройдет обсуждение законопроекта об ужесточении требований к неправительственным организациям, получающим финансирование из зарубежных источников. Два полицейских были убиты вечером в среду в столице Дагестана Махачкале. В Средиземном море обнаружены тела двух пилотов турецкого истребителя, сбитого 2 недели назад сирийскими силами ПВО. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад позвонил новому президенту Египта Мухаммеду Мурси и пригласил его принять участие в саммите движения неприсоединения, который состоится в Тегеране 20 августа. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 20 копеек, евро 40 рублей 55 копеек. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени». Новый общественный совет при Министерстве культуры, форма сотрудничества с властью или институт гражданского общества. Об этом спорят члены совета Иосиф Бакштейн и Константин Михайлов, а также соучредитель партии «Народной свободы» Денис Белунов. Ведет программу Владимир Карамурза. Не пропустите «Грани времени» сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода. Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. И сейчас в нашей программе будут новости культуры. В эти дни в Карловых Варах в Чехии проходит международный кинофестиваль. В этом году он 47-й по счету. О фестивале и его конкурсной программе мой коллега Андрей Шары побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Дмитрием Волчиком.
Карловарский фестиваль не славится своим главным конкурсом. Здесь довольно редко бывают работы знаменитых режиссеров. Они по понятным причинам предпочитают Канны или Берлинале или Венецию или Локарно. Но в этом году в конкурсе два известных имени. Это Ян Якуб Кольский и Марко Тулио Джордано. Кольский рассказывает историю брутального персонажа, запутавшегося в своих страстях. Фильм «Убить бобра». А Джордано, мастер политического кино, представил картину «Пьяцца Фонтана», итальянский заговор о взрыве бомбы в Миланском сельскохозяйственном банке в 1969 году. Тогда подозрение пало на анархистов. Один из задержанных при загадочных обстоятельствах выпал из окна во время допроса. Следователя, который этим делом занимался, застрелили на улице. Так что в этой истории до сих пор очень много загадок. И версия, предложенная в фильме, далеко не все объясняет, а еще больше запутывает дело. Но вот что любопытно, Андрей. Когда я смотрел этот фильм, я замечал параллели с сегодняшней ситуацией в России. Ну, понятно, что обстоятельства совершенно другие после окончания холодной войны, и нет угрозы введения чрезвычайного положения, как в Италии в то время. Но вот эта очень сложная игра спецслужб с левыми и правыми радикалами, когда агенты власти проникли во все оппозиционные движения, а иногда и манипулируют ими, организовывают различные провокации, вот тут действительно интересное сходство. Фильм представлял известный сценарист Марко Петралли. Он говорил о том, что сам участвовал в молодежных протестах в конце 60-х, и сейчас, работая в архивах, понял, что судьба страны решалась не на улице, как ему тогда казалось, не на демонстрациях, вообще не в сфере публичной политики, а на самом деле все происходило за кулисами, и главную роль играли спецслужбы и различные тайные группировки внутри военных ведомств. Вот я думаю, что когда-нибудь исследователи процессов, происходящих в современной России, тоже могут прийти к такому выводу.
Карловы Вары иногда называют самым западным российским городом, там действительно заметное и туристическое, и вообще гражданское российское присутствие. Когда-то фестиваль имел девиз «К востоку от запада», сейчас обычно так называется одна из программ. Тем не менее, я думаю, что российского кино довольно много. Что-то интересное вы уже посмотрели?
Вообще, российских фильмов в этом году на удивление мало. Это, я думаю, большой просчет отборочной комиссии, которая просто позабыла о вот этих русскоязычных курортниках, и им в этом году просто почти нечего смотреть. В трех конкурсах, а помимо главного конкурса, есть еще конкурс «К востоку от запада», который вы упомянули, то есть это кино бывшего советского блока. Есть еще документальный конкурс. Так вот, в трех конкурсах только один российский фильм, да и то скорее швейцарский, потому что снят он обрусевшим швейцарцем, который даже фамилию свою Катан произносит на русский манер, Антуан Катин. Это фильм о том, как Алексей Герман снимает уже 12 лет картину по книге Стругацких «Трудно быть богом». Вот тоже такая загадка, почти как в итальянской политике. Почему выход фильма, который вроде бы снят уже несколько лет назад и даже смонтирован, все откладывается и откладывается. Ну вот Антуан Катин пытается найти ответ на этот вопрос, но и главное показывает очень необычную обстановку на съемочной площадке Ленфильма, обстановку, не имеющую ничего общего с современным кинопроизводством, когда все рассчитано, все подчиняется бюджету. Тут, напротив, такой отчаянный советский хаос, в котором вроде бы медленно рождается шедевр, но пока твердой уверенности в этом нет.
Вы говорили о том, что российские зрители курортные могут быть разочарованы программой, и тем не менее Карловарский фестиваль славится своим очень таким добродушным, открытым молодым зрителем, который активно сопереживает тому, что видит на экране. При зрительских симпатии кому, на ваш взгляд, достанется?
Зрители Карловых Варах каждый год награждают лучший фильм. Это конкурс газеты «Право». И в списке зрительских симпатий вот несколько дней уже лидирует старая картина «Бал пожарников». Это знаменитая комедия Милоша Формана. Фильм сейчас прошел дигитализацию, был обновлен цвет, убраны все царапины. значительно улучшен звук. В общем, это второе рождение последнего фильма, который Форман снял в Чехословакии в 1967 году.
Я встретил несколько статей в специализированной и в общеполитической прессе, обеспокоенных судьбой Карловарского фестиваля, вот с какой точки зрения. Якобы он слегка разваливается на две части. Гламурная, связанная с раутами светскими. С другой стороны, вот эти знаменитые карловарские поселения для молодых туристов, когда за очень небольшие деньги со всей Европы приезжают молодые зрители смотреть там интересное кино, и все очень демократично. И вот якобы этот демократизм входит в какое-то непримиримое противоречие со светским характером другой части фестиваля. Вы ощущаете это противоречие?
В этом смысле атмосфера не изменилась, но понятно, что город богатеет, что богатеют вот эти курортники, которые приезжают, и они, конечно, меняют атмосферу городскую, и действительно и фестиваль тянется в какой-то степени за ними, в частности, за россиянами, которые приезжают сюда тратить свои деньги в бутиках и в ресторанах и так далее, и тоже хочет быть более богатым, но по-прежнему все-таки главная аудитория – это молодые люди, небогатые, естественно, живущие вот в этом кемпинге, который вы упомянули. Ну и главное, что фестиваль дает им льготные билеты. Более того, они просто могут сесть на свободные места на любом сеансе. В общем, такого нет практически ни на каком фестивале, поэтому в Карловых Варах не бывает пустых залов. Вот мне очень нравится этот такой микс, эта смесь вот этих чешских тинейджеров, русских, и израильских, и немецких курортников, ну и, конечно, вот всей этой синефильской кинематографической тусовки, которая здесь собирается в начале июля.
Рассказывал обозреватель радио «Свобода» Дмитрий Волчек. С ним беседовал мой коллега Андрей Шары. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас переходим к важным международным событиям. Не всем жителям Америки удалось вчера радостно отметить национальный праздник США – День независимости. Сотни тысяч человек на востоке США уже пятые сутки находятся без электричества. В западных штатах продолжают бушевать рекордные по масштабам лесные пожары. А на значительной территории страны стоит почти 40-градусная жара. Из Вашингтона передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Подача электричества на востоке США была нарушена в результате шторма, обрушившегося на этот регион в конце прошлой недели. Шторм сопровождался сильными грозами и ветром, достигавшим скорости 120 км в час. Метеорологи говорят, что это было редкое для здешних мест природное явление. Его название происходит от испанского слова «derecho», что значит «прямой». Мощный ветер дует в устойчивом направлении и, набирая энергию при перемешивании холодного и теплого воздуха, усиливается по мере продвижения. В общей сложности от Деречо пострадали 11 штатов, но больше всего досталось Мэриленду, Вирджинии и столичному округу Колумбия. В этих местах власти объявили чрезвычайное положение. Ураганной силы ветер выкорчевывал из земли огромные деревья, переворачивал автомобили, сметал небольшие строения и срывал электрические провода. В результате в ночь после урагана без света остались более 2,5 миллионов человек. Не работали светофоры на перекрестках, и даже скоростные шоссе были завалены ветвями и обломками деревьев. Только в районе Вашингтона погибли 5 человек. Жертвами стали жильцы домов, на которые рухнули деревья, а также автомобилисты, чьи машины загорелись в результате того, что на них упали электрические провода. Общее число погибших превысило 20 человек. Тем временем температура воздуха днем стала приближаться к отметке 40 градусов по Цельсию. Кондиционеры воздуха не работали. Находиться в помещении стало невыносимо, и многие спасались от жары либо в парках, либо в учреждениях и торговых центрах, оснащенных собственными генераторами электричества. В срочном порядке были открыты десятки убежищ. Как ни старались энергетики, возобновить подачу электричества удавалось медленно, настолько крупномасштабными оказались повреждения. Это запись на автоответчике крупнейшей в регионе энергетической компании «Пепко». Мы продолжаем круглосуточно работать, чтобы восстановить подачу электроэнергии всем нашим клиентам, заявляет компания, отмечая, что к 4 июля восстановительные работы были завершены на 90%. Тем не менее, энергокомпания предупреждает, что некоторые районы Вашингтона и пригородов останутся без электричества до конца текущей недели. Тем временем жители Запада США столкнулись с другой бедой – лесными пожарами. Рекордные по масштабам пожары бушуют на огромной территории от штата Монтана на севере до Нью-Мексико на юге и от Калифорнии на западе до Индианы на востоке. Уничтожено более 1000 домов, эвакуированы десятки тысяч человек. Есть человеческие жертвы. Одним из наиболее пострадавших районов стал город Колорадо-Спрингс. Район бедствия на днях посетил президент Обама. We're lucky because of the quick action that's been taken that we haven't seen a lot of loss of life. Нам повезло, потому что благодаря быстрым действиям спасателей здесь не было многочисленных человеческих жертв, сказал президент Обама после осмотра сгоревших дотла жилых районов. Отметив, что многие пострадавшие лишились не только крова, но и всего, что у них было, президент пообещал, что федеральное правительство сделает все от него зависящее, чтобы скоординировать усилия по ликвидации последствий пожаров и оказанию помощи пострадавшим. По последним данным, в районе Колорадо-Спрингс пожарным удается контролировать 70% горящей территории, но из-за жары и засухи постоянно возникают новые очаги возгорания. Не лучше обстоят дела в Юте, где лесные пожары приблизились к крупнейшему городу штата Солт-Лейк-Сити. На помощь пожарным пришли подразделения Национальной гвардии и даже военная авиация. При тушении пожара в Северной Дакоте разбился самолет Си-130 ВВС США, оснащенный системой доставки воды. К счастью, всем трем членам экипажа удалось спастись. Тот факт, что лесные пожары совпали по времени с празднованием Дня Независимости, когда по традиции во многих городах США устраиваются праздничные фейерверки, вынудил власти многих городов отказаться от подобных мероприятий. Такие решения были приняты в Колорадо, Вайоминге, Индиане и Миссури. Власти также обратились к гражданам с призывом не устраивать самодельные фейерверки. Что касается самого главного праздничного фейерверка страны в центре Вашингтона, то, несмотря на жару, посмотреть на это красочное зрелище собрались сотни тысяч человек. Фейерверку предшествовал традиционный концерт Национального симфонического оркестра на открытой сцене возле здания Капитолия.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода не пропустите повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. «Свобода в обмен на стабильность» о новом издании романа Евгения Замятина «Мы». Слушайте «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14 часов на волнах Радио Свобода. Но информационная программа «Время свободы» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. Когда мы вернемся, мы перейдем к центральной теме нашего эфира и разговора с вами, уважаемые радиослушатели. Поговорим о том, в каких странах мира, на ваш взгляд, России нужны свои военные базы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы вернемся через 2 минуты после выпуска новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. Более 10 сотрудников милиции Украины обратились за медицинской помощью после столкновений с протестующими у украинского дома в Киеве в среду. Столкновения начались после того, как вчера там собрались около 700 человек, несогласных с принятием Верховной Радой во втором чтении закона о языковой политике. В Госдуме России на дискуссионном форуме «Открытая трибуна» сегодня пройдет обсуждение законопроекта об ужесточении требований к неправительственным организациям, получающим финансирование из зарубежных источников. Два полицейских были убиты вечером в среду в столице Дагестана Махачкале. Адвокат Николай Полозов, один из защитников участниц панк-группы Pussy Riot, намерен добиваться возбуждения уголовного дела против православного активиста, который, как утверждается, в среду у Таганского суда в Москве ударил девушку, пришедшую поддержать арестованных. В Средиземном море обнаружены тела двух пилотов турецкого истребителя, сбитого 2 недели назад сирийскими силами ПВО. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад позвонил новому президенту Египта Мухаммеду Мурси и пригласил его принять участие в саммите движения неприсоединения, который состоится в Тегеране 20 августа. В Румынии сегодня открывается специальная сессия парламента, на которой будет обсуждаться вопрос об импичменте президента Траяна Басеску. В Мексике пересчитывают более половины голосов, поданных на выборах президента страны, которые прошли в минувшее воскресенье. Согласно предварительным данным, победу на выборах одержал Энрике Пеня Ньето, кандидат Институционно-революционной партии.
С наиболее важными новостями вас познакомила моя коллега Самира Казиева, но я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, переменная облачность, температура днем до плюс 25 градусов по Цельсию. В Петербурге будет облачно, температура воздуха до плюс 22 градусов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Валерий Пройдаков, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас переходим к центральной теме нашего эфира. И теме разговора со слушателями «Радио Свобода». Министры обороны Таджикистана и России сегодня, как ожидается, проведут двусторонние переговоры по вопросу продления срока пребывания в республике российских военных. Об этом сообщил агентство «Интерфакс» дипломатический источник в российском посольстве в Душанбе. На днях российское министерство обороны приняло решение о том, что прекращает финансирование военной базы в Таджикистане. Москва и Душанбе пока не могут договориться об условиях пребывания российских военных на территории республики. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил начальник генштаба Николай Макаров. Сейчас в Таджикистане на основании договора о взаимопомощи дислоцируется 201-я мотострелковая дивизия. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В сентябре 2011 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента, договорился со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном о продлении сроков размещения на территории республики российского военного контингента. Однако в процессе переговоров военное ведомство Таджикистана выдвинуло своим партнерам более 20 требований, большинство которых, по словам главкома сухопутных войск генерал-полковника Владимира Чиркина, неприемлемы. «Идет некрасивая восточная торговля, которой пока не видно конца», заявил Чиркин агентству «Интерфакс». В Министерстве обороны Таджикистана назвали заявление Владимира Чиркина политически некорректным и отметили, что подобные заявления не способствуют налаживанию конструктивных и добрососедских отношений между двумя странами. В этой связи нельзя не вспомнить, что 28 июня этого года о приостановке членства в организации договора о коллективной безопасности заявил Узбекистан. В узбекском МИДе пояснили тогда, что Ташкент не устраивают планы в отношении усиления военного сотрудничества стран ОДКБ. В российской прессе появилась информация о том, что за продление пребывания российских военных на своей территории Таджикистан требует отдельной платы. Ранее Россия пользовалась базой в обмен на поставки в республику военной техники. Почему партнеры России по Евразийскому союзу все чаще предпочитают сиюминутную выгоду в ущерб перспективам долгосрочного сотрудничества? А ведь для Владимира Путина идея создания Евразийского союза, которую он выдвинул в преддверии парламентских и президентских выборов, является, судя по его заявлениям, чрезвычайно важной. Комментарий эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера.
Я не вижу, чтобы за этой великой позитивной идеей президента Российской Федерации стояло бы какое-то реальное содержание. Очевидно, что движение идет в неправильном направлении. Отношения России и Узбекистана и Таджикистана давно уже стагнируют. У России нет механизма, не разработан решение проблем в первую первую очередь внешнеполитических. Очевидно, что отношения между Россией и Узбекистаном давно и бесповоротно носили конъюнктурный характер. Сейчас эта конъюнктура, по мнению руководства Узбекистана и конкретно президента Каримова, имеет нероссийский вектор, и Каримов выходит из ОДКБ. И если подобные ситуации будут продолжаться на постсоветском пространстве, то, очевидно, от идеи евроазиатского содружества просто ничего не останется. Очевидно, что когда на первый план выходит корысть, это означает, что никакой перспективы там в политических отношениях с Российской Федерацией не видят. Ни Таджикистан, ни Узбекистан, ни Азербайджан не видят никакого для себя особого смысла в интеграционных процессах. Они не видят цели интеграции, не видят интегратора. Они считают, что это все сиюминутно и конъюнктурно. А раз это сиюминутно и конъюнктурно, то значит и их реакция сиюминутно и конъюнктурно. Они точно так же реагируют на эту ситуацию, какой она им кажется. Она им кажется в первую очередь состоящей из каких-то не совсем для них понятных российских планов, а следовательно они реагируют первичным инстинктом. Если у России есть планы, а нам они непонятны, то лучше сразу сбить денег.
Считает политолог Владимир Брутер. В своей статье, опубликованной в конце прошлого года газетой «Известия», Владимир Путин называл новый интеграционный проект для Евразии «велением времени» и отмечал, что это тот путь, который позволит его участникам войти в число лидеров глобального роста и цивилизационного прогресса, добиться успеха и процветания. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В каких странах России нужны военные базы? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Присылайте нам ответ на него в СМС-сообщении на номер +7 903 743 2801. Присылайте также сообщение на наш московский пейджер 660-1046, абоненту Радио Свобода. Работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru, ну и телефон прямого эфира, на который можно позвонить уже сейчас, 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. У нас есть звонок из Московской области. Доброе утро, Валерий. Каково ваше мнение?
Доброе утро. Мое мнение таково, что нынешнее руководство России делает все, чтобы поссорить Россию со всем остальным миром. То есть оно действует во вред России. Почему-то, я не знаю, понимаете? Я не знаю подноготность всего этого дела, но эта сладкая парочка действует во вред России. Она даже умудрилась поссориться с нашими кровными братьями, украинцами и белорусами. Понимаете? И исходя из этого, им-то надо, конечно, базы везде понавтыкать. А мое мнение таково, что, значит, во-первых, нужно увеличивать за счет вот этих войск, которые где-то там располагают, там, в Таджикистанах, усилить пограничные войска, мощную пограничную границу усилить сильно, да. Ну и во-вторых, создать, как во времена Советского Союза, сделать примерно около 40 атомных подводных лодок современных, да, и положить из них часть из них в 12 милях от побережья Соединенных Штатов, с той и с другой стороны западное и восточное побережье, и около Великой Британии штук 10 положить, там где-то расположить, да, и все, и сказать, что они лежат. И тогда эти ребята уже рыпаться на Россию не будет. Но с нашими сегодняшними руководителями это невозможно, потому что я не знаю, откуда они получают инструкции, может быть, с Марса, может быть, я не знаю.
Спасибо, Валерий, ваше мнение понятно. Послушаем еще звонок из Брянской области. Доброе утро, Анатолий. А как вы считаете, в каких странах России нужны военные базы?
Ну, всем доброе утро. Я считаю, что российские военные базы, особенно в бывших советских республиках, нужны, и выводить ту или иную базу нецелесообразно. Но так как у нас Министерство обороны, это не только коррупционная составляющая, но и министерство превратили в коммерческую деятельность, где командуют генералы Табуреткины, где прибыль для них важнее, чем интересы России. Я считаю, что пока будут существовать американские базы, до тех пор должны существовать и российские. Всем спасибо.
Спасибо за ваше мнение. Я хочу зачитать пару сообщений, которые нам пришли. Зарубежные военные базы нужны России, но из-за антинародной власти их становится все меньше и меньше. И в конце концов Россия окажется открытой для любой агрессии и будет оккупирована уже не доморощенными, а внешними врагами, считает наш радиослушатель Николай. И еще одно сообщение. Если американские военные базы в странах НАТО нужны, то почему же не нужны российские военные базы в бывших советских республиках? Задается вопросом радиослушатель по имени Кузьма. Послушаем еще один звонок. Москвич Сергей до нас дозвонился. Сергей, доброе утро. Каково ваше мнение?
Здравия желаю, уважаемые чуткие слушатели Радио Свобода и те, кто организует данный эфир. Значит, я присоединяюсь. В идеале нужно сделать так, как сделал, как сказано было в первом выступлении, прозвучавшем полторы минуты назад. Так вот, а в реальности, если переходить к настоящему, то, в принципе, все это решается не в Кремле, а в тех центрах, которые установили в Российской Федерации как части временно оккупированного Советского Союза режим внешнего управления. У нас 19 лет в Конституции, в высшем законе, существует 15-я статья, часть 4, которая устанавливает единственное в мире Конституции, где открыто записано приоритет норм международного права над внутрироссийскими законами. Поэтому все, что сейчас говорится от имени Кремля, все воинственные заявления, все, так сказать, прощупывания, значит, общественного мнения через эфиры разных радиостанций, это все блеф и миф. Как скажут, транснациональный капитал, который установил режим оккупации в Российской Федерации, как скажет, так
Сергей,
и будет.
Сергей, вынуждены вас прервать, у нас заканчивается время эфирное, но мы обязательно вернемся к теме военных баз российских и того, где они должны быть, на ваш взгляд, расположены. Мы вернемся к этой теме в следующем часе нашего эфира. Будем ждать новых звонков от вас и новых сообщений.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Центральный банк России считает выполнимым прогноз по инфляции в текущем году, установленный в диапазоне от 5 до 6%, заявил заместитель председателя банка Сергей Швецов. По данным Федеральной службы статистики, с начала года по 25 мая потребительские цены в стране выросли на 2,8%. Однако в июле, после повышения ряда акцизов и тарифов на услуги естественных монополий, темпы их роста должны ускориться. Государственный внешний долг России в течение мая сократился на 0,2%, примерно до 41 миллиарда 640 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства финансов. На долю государства сейчас приходится менее 10% всего внешнего долга России. Оставшуюся его часть составляет задолженность компаний и предприятий нефинансового сектора, а также банков. Численность зарегистрированных безработных в России в течение июня сократилась на 4,4% до 1 миллиона 140 тысяч человек, говорится в материалах Министерства труда и социальной защиты. Для сравнения, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к концу мая составляло чуть менее 4 миллионов 100 тысяч человек. Официальные данные за июнь Федеральная служба статистики пока не представила. Объемы выпуска легковых автомобилей в России в январе-мае увеличились почти на 23,5% к уровню такого же периода минувшего года, до 793 тысяч штук, сообщила Федеральная служба статистики. Крупнейшими их производителями в стране на сегодня являются российские компании «АвтоВАЗ» и «Солярс», а также московский завод «АвтоФрамос» французской компании «Рено». Международный валютный фонд понизил прогнозы роста экономики Соединенных Штатов на текущие и следующие годы, отметив слабые темпы ее восстановления на фоне европейского долгового кризиса. 2012 году, согласно новым оценкам МВФ, объем ВВП крупнейшей экономики мира увеличится на 2%, а не на 2,1%, как ожидалось ранее. При этом прогноз на следующий год снижен с 2,4% до 2,25%.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Государственной Думе России сегодня пройдет обсуждение законопроекта об ужесточении требований к неправительственным организациям, получающим финансирование из зарубежных источников. Два полицейских были убиты вечером в среду в столице Дагестана Махачкале. В Средиземном море обнаружены тела двух пилотов турецкого истребителя, сбитого 2 недели назад сирийскими силами ПВО. В Румынии сегодня открывается специальная сессия парламента, на которой будет обсуждаться вопрос об импичменте президента Траяна Басеску. В Мексике пересчитают более половины голосов, поданных на выборах президента страны, которые прошли в минувшее воскресенье. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа, но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 20 копеек, евро 40 рублей 55 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается информационная программа «Время свободы». И сейчас пришло время узнать, о чем пишут свежие российские газеты. Их сегодня читает моя коллега Мария Страйкова. Она присоединилась ко мне в московской студии «Радио Свобода». Мария, доброе утро. Вам слово.
Доброе утро. Начну с темы в газете «Коммерсант». Статья называется «Безответственный секретарь. Игорь Сечин утратил властные полномочия в президентской комиссии по ТЭКу». Это статья на первой полосе. Игорь Сечин, как пишет «Коммерсант», потерпел первое поражение в борьбе с новым правительством за сохранение своего влияния на ТЭК. Так, как стало известно «Коммерсанту», Белому дому удалось резко ограничить полномочия бывшего вице-премьера, а ныне главы Роснефти на посту ответственного секретаря новой президентской комиссии по ТЭКу. В итоговом варианте указа президента о создании этой комиссии не зафиксированы полномочия Игоря Сечина, которые в исходном тексте документа были очень широки. Тем не менее, отмечает издание, именно Сечин собирает с нефтяников темы для обсуждения к первому заседанию комиссии, которое должно пройти на следующей неделе. Независимая газета сегодня, вопреки ожиданиям, действительно, в последнее время очень много пишут о законе, новой законодательной инициативе, касающейся деятельности некоммерческих организаций. Независимая газета сегодня пишет с очень интересным заголовком «Музыка кремлевская, слова МВД. Госдума приступила к работе над законом о наказании за экстремистскую символику». Вчера депутаты обсудили в первом чтении антиэкстремистский законопроект, подготовленный в МВД. Теперь решено, то есть он был принят, естественно, в первом чтении, теперь решено более жестко преследовать не только нацистские символы, но и атрибутику и символику экстремистских организаций. За публичное демонстрирование этой самой символики и атрибутики экстремистских организаций граждане заплатят 2000 рублей, юридические лица 50 тысяч. МВД считает, наказывать следует за символику запрещенных структур. Депутаты уверены, что суд должен при необходимости признавать экстремистскими также изображения Че Гевары. Видимо, и белая ленточка по этому закону тоже может быть запрещена, так что власть продолжает уже «Источать диалог с уличной оппозицией», отмечает «Независимая газета». «Коммерсант» пишет, что завтра депутаты Госдумы могут лишить депутатской неприкосновенности своего коллегу из фракции КПРФ Владимира Бессонова, и впервые в истории Госдумы они сделают это по политическим мотивам. Статья называется «Депутаты расходуют запас неприкосновенности. Единая Россия готова выдать следствие коммуниста Бессонова». Напомню, его подозревают в применении насилия против представителей власти. Единороссы сочли, что только таким способом, если с него будет снята неприкосновенность, коммуниста добьется справедливости. Оппозиционеры уверены, что единороссы создает опасный прецедент, после которого любой депутат может лишиться иммунитета за политическое действие. Газета «Ведомости» тем временем публикует данные опроса Левада-центра. Протестные настроения на спад не пойдут. Акции протеста идут на пользу, а часть их лозунгов правомерно считает население, но участвовать в этих акциях большинство не готово, отмечает издание. Несколько слов о теме, которая вчера стала одной из главных, о событиях на Украине. Независимо пишет, Верховная Рада зацепилась языком, Москву обвинили в провоцировании политического кризиса на Украине. Обстоятельства принятия Верховной Рады закона о региональных языках предельно обострили политическую ситуацию. Вчера события развивались в направлении парламентского кризиса на фоне уличных столкновений между участниками акций протеста и милицией. Некоторые представители партии власти предполагали, что кризисный сценарий был разработан в России специально, чтобы загнать в политический угол президента Украины. А российская газета также на первой полосе пишет, что подписание языкового закона на Украине откладывается из-за политического кризиса. Газета «Ведомости» ползком по рельсам. Российские железные дороги замедляются. В прошлом году средняя скорость грузовых составов упала на 10%, до 10 км в час, с учетом стоянок на станциях. Это в 6 раз ниже, чем в Китае, ниже, чем скорость велосипедистов. Интересно, что такие данные содержатся в годовом отчете компании РЖД, и главная причина снижения скорости – это, как можно уже догадаться, износ локомотивов, который составляет почти 75%, и еще один фактор – износ инфраструктуры. Причем и то, и другое, как отмечают «Ведомости», за редким исключением находятся в собственности этой государственной компании. А третья причина, по словам собеседника издания, состоит в том, что выстроенная еще при Советском Союзе система не рассчитана на работу почти 2000 операторов. Пока РЖД была главным собственником вагонов, только она решала, куда и когда они должны идти. Но к середине прошлого года монополия лишилась почти всего парка, и вагоны стали мешать друг другу. И газета «Коммерсант». Футбольную сборную вбрасывают тренер. Анонсирован приезд в Россию Фабио Капелло. Вчера, возможно, определился один из претендентов на должность главного тренера сборной России, пишет «Коммерсант». На эту роль прочат знаменитого итальянского специалиста Фабио Капелло. Последним местом работы его Капелло, который в своей жизни выиграл 9 чемпионских титулов с суперклубами из Италии и мадридским «Реалом», была английская сборная. Он покинул ее за 4 месяца до чемпионата Европы по футболу, поссорившись с руководителями футбольной ассоциации Англии из-за их решения лишить капитанской повязки Джона Терри. И газета «Известия» сегодня на первой полосе сообщает о том, что в канун годовщины крушения круизного теплохода «Болгария» под Казанью в расследовании могут появиться новые обвиняемые. Следственный комитет проводит проверку в отношении выживших членов команды утонувшего судна. Ее инициатором стала главная обвиняемая на данный момент арендатор теплохода, бизнес-вумен Светлана Инякина, которая считает, что и члены экипажа должны отвечать за грубое нарушение инструкций и провал спасательной операции. Это газета «Известия», первая. Первая полоса, статья называется «Обвиняемая по делу о крушении Болгарии требует наказать экипаж».
Спасибо, Мария. Мария Стройкова сегодня читает свежие российские газеты. К наиболее интересным публикациям мы вернемся в следующем часе нашего эфира. Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас снова поговорим, вернемся к новостям культуры. Сегодня от Московского дома-музея Чехова стартует международная экспедиция, задача которой — повторить маршрут писателя, совершившего в 1890 году долгое путешествие на Сахалин. Экспедицию проводит всеукраинская общественная организация «Русская школа». Участники – граждане Украины, России и Швеции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Полную мрачных страниц книгу «Остров Сахалин» Чехов написал через 3 года после своей поездки. Она явилась, так сказать, побочным продуктом путешествия в 11 тысяч верст. Изначальной целью была перепись населения каторжного острова. Там Чехов провел 3 месяца. Осматривал селения, посты, рудники, бараки и тюрьмы. Но для чего сейчас группа энтузиастов решила проследовать по пути писателя? Об этом спросим руководителя экспедиции, главу украинской организации «Русская школа» Александра Кондрякова.
Молодой 30-летний, уже известный писатель, совершил такое по тем временам уникальное путешествие, и он показал Россию того времени, а нам хочется посмотреть, что произошло с этой страной за 122 года, насколько поменялись люди, насколько поменялся сам край. Это безумно интересно, особенно нам, русским людям, которые живут за пределами своей исторической родины.
по окончании путешествия Чехов написал книгу «Остров Сахалин». Это такие путевые заметки, уже обработанные литературно. Там очень много страшных, мрачных страниц, связанных с каторгой. Эту сторону вы будете исследовать?
У него начинается книга с очерков из Сибири. Там 9 потрясающих очерков, где блестяще показан характер людей. Первые рассказы, когда он плыл по Каме, потом это было в районе Тюмени, потом, когда шел через саму Сибирь. И Сахалин – это часть России. Самые большие изменения произошли именно вот на этом острове. И я не исключаю, что мы сейчас встретимся с людьми, которые являются потомками тех, с кем встречался Антон Павлович. А потом, почему не рассказать своим коллегам, своим ученикам.
Что будет итогом вашей экспедиции?
Ой, знаете, вот чем и хорошо то, что мы сейчас делаем, мы не знаем, что будет конечным итогом. Может быть, будет еще одна книга «Остров Сахалин». Это, может быть, будут какие-то просто путевые заметки. Это, может быть, просто будут какие-то интересные рассказы, впечатления. Во что это выльется, совершенно не знаю, кроме одного. Я уверен в том, что у нас работа будет на несколько лет вперед. То есть вот даже те 2 года, которые мы готовились к экспедиции, настолько нас обогатили материалом, не только о самом Чехове. Когда Украина с Россией начинает что-то между собой делить, кому, допустим, дом Чехова в Ялте ремонтировать? То ли это Украина будет русского писателя, то ли русские будут дом, который находится на балансе Украины. Нет этого, потому что это достояние всего человечества. Я думаю, нас сахалинцы тоже чему-то научат. Общественная организация «Русская школа», всеукраинская общественная организация, в нее входят представители, ну, где-то около 1000 школ, несколько тысяч учителей. Здесь уже народ умудренный опытом, все взяли отпуска. То есть здесь люди, которые разнесут потом по всей стране, я думаю, по всей Европе, учитывая то, что здесь и шведы. Понимаете, настолько богат мир вокруг, что изучать его, сидя только за книжкой, сам маршрут, мы его выдерживаем полностью. По всему маршруту мы же со всеми списались, по каждому городу, где мы будем прибывать, это будет 15 остановок. Везде готовы программы, везде готовы люди. Я просил их об одном. Спрашивал, вы любите свой город? Любим. Вот влюбите и нас тоже, чтобы мы все могли рассказать. Если вы при этом еще расскажете о том, как в этом городе любят Чехова, это будет высшая точка нашей экспедиции.
Путешествие Чехова было чисто физически трудным. Вы повторите средство передвижения его?
Знаете, сложно повторить. Почему? Потому что по Волге сейчас нет уже рейсовых теплоходов. Есть только круизные суда. Но мы повторим часть, которую он прошел на поезде. Это до Тюмени. Но, к сожалению, на лошадях не получится. Я не думаю, что нам будет легче, чем Антону Павловичу, потому что нам всем в 2 раза лет больше. Мужчинам я имею в виду, женщины моложе все. И потому что нам придется, поскольку с финансированием не было ясности большой, 8 суток проведем в поездах на верхних и часто боковых полках. Это, я думаю, ничуть не легче, чем на тарантасе там двигаться.
По словам Александра Кондрякова, экспедиция вернется в дом-музей Чехова 31 июля и тогда сообщит о первых результатах поездки. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Информационная программа «Время свободы» продолжится после коротких сообщений и выпуска новостей. Мы вернемся в 9:07. И вот темы, которые ждут вас в следующем часе нашего эфира. В центре Москвы сегодня состоится пикет инвалидов по зрению. Они требуют выплаты задолженности по зарплатам. Около трети голосов, поданных на президентских выборах в Мексике, могут быть пересчитаны. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия этой страны. Ну и, конечно, мы вернемся к центральной теме нашей программы. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, в каких странах России нужны военные базы. Я напомню, номер для смс-сообщений плюс 7-903-743-2801. Сообщение можно также прислать на наш пейджер 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Пусть сирают, сопротивляются как могут.
Комментарии экспертов.
Журналист Михаил Дегтярь о кошачьем цирке в Совете общественного телевидения.
В блогах «Свободы».
Виктор Резунков. Шпионы и мебельщики.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».